Дорогие братья и сестры, те из нас, кто ходит в Московскую библейскую церковь довольно давно, знают Виталия Власенко как хорошего брата и хорошего проповедника. Те из нас, кто ходит в Московскую библейскую церковь относительно недавно, знают Виталия Власенко просто как хорошего брата. Ну, это не полное знание. Я надеюсь, что сегодня вы узнаете его еще и как хорошего проповедника, который будет открывать перед нами Слово Божие. А Виталий трудится в библейском колледже, христианском колледже «Новая жизнь». Он один из наставников колледжа «Новая жизнь». Виталий женат, и у него сын и дочь, Кристина и Даниил. Сегодня мы попросим Господа, чтобы он благословил Виталия и помазал его своим духом на проповедь слова. Прежде чем Виталий выйдет, я попрошу одного из нас, так же, кого побуждает Святой Дух, помолиться сейчас о проповеднике.
Господь, мы пришли услышать слово Твое живое, которое живет истинно. И мы молим Тебя через Виталия, коснись сердец наших своим живым словом. Помоги нам, укажи путь, по которому мы должны искать и жить эту неделю с Тобой. Мы пришли узнать Твою волю. Благослови нас, благослови Виталия. Мы просим Тебя, помоги нам, Духом Своим Святым наполни.
Аминь. Виталий.
Спасибо, Олег. Я приветствую всех вас любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Как Олег говорил, что он любит приветствовать так. Я тоже люблю вас так приветствовать. И я очень сегодня рад. Рад, во-первых, потому что я люблю нашу церковь. Во-вторых, я рад, потому что то слово, которое мы будем сегодня изучать, оно наполнено Божьей силой. И я надеюсь, что мы очень многому научимся. И в-третьих, я рад, то, что Слово Божие – это благая весть. Знаете, в нашей жизни нас бьют со всех сторон. Наша жизнь, наши трудности и так далее. Но когда мы приходим в церковь, я верю, что Слово Божие должно нас ободрять. Оно должно давать нам надежду, потому что это истина. И послание к Ефесянам – это одна из книг, которая, как мы слышали в прошлое воскресенье, половина этой книги говорит о том, кто мы такие во Христе, и другая половина говорит, как мы теперь должны жить. Поэтому давайте откроем эту книгу, послание к Ефесянам, и прочитаем с 15 стиха по 22. Давайте к почтению к Божьему Слову встанем. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминаю о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал нам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Помолимся. Отец наш Небесный, Господь дорогой, мы славим Тебя, за Сына Твоего Иисуса Христа, мы славим за Слово Твое, которое ободряет, которое вселяет в нас надежду, которое говорит о нас истину. Мы молимся, чтобы Ты благословил нашу церковь, чтобы Ты благословил нашу страну. Мы молимся, чтобы Ты научил нас Духом Твоим Святым. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я напомню, что в прошлое воскресенье мы говорили о трех вещах, о чудесном плане Божием, который записан в 4 главе. «И так Он избрал нас в Нем, в Иисусе Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». То есть Бог нас избрал прежде создания мира. Можете вы представить? Прежде создания мира. Еще мир был не создан, Бог уже знал вас. Он избрал нас прежде создания мира. Не знаю, как вы, но я просто счастлив, что Бог знал меня прежде создания мира. Во-вторых, чудесное искупление Иисуса Христа, в седьмом стихе мы читаем, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. То есть Христос омыл нас Свою кровью, искупил нас, выкупил из рабства греха. И третья очень важная мысль, которая была, это «в Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Запечатлены. Знаете, когда вы в магазине покупаете какую-то ценную вещь, на квитанции ставят такой штамп красными чернилами «Оплачено». Так вот, на каждом из нас стоит штамп «Мы оплачены кровью Иисуса Христа». Когда я слышу об этом, что мы оплачены, что Бог нас выкупил, мы никому теперь не должны, мы свободные люди, у меня прям мороз по коже, не знаю, как у вас. Поэтому я очень рад продолжать в этом же духе. Мы слышали о том, что первые 15 стихов, это такой был гимн прославления Бога, что Он сделал для нас. И в стихе с 15 и далее апостол Павел продолжает славить Бога, говорить о том, кто Он и что Он для нас сделал. «Посему и я, услышавши о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». То есть апостол Павел говорит о том, что ефесяне уже были верующие люди. Они уже приняли Христа. Они услышали, они получили спасение. И они имели любовь ко всем святым. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». У апостола Павла было много времени, потому что он сидел в тюрьме. Он молился о нас, будущих христианах. Он молился о ефесянах. И дальше очень интересный момент. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал нам духа премудрости и откровения». Для чего? «Для к познанию Его». Апостол Павел молится, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа дал нам духа премудрости. Вы скажете, разве они не получили Святого Духа в момент своего покаяния? Да, они получили Святого Духа, но апостол Павел молится, чтобы этот Дух Святой в нас не просто находился, но дал нам откровение, дал нам мудрость к познанию Его. Дорогие мои, что познать Бога – это самая важная задача в нашей жизни как христиан. И мы об этом будем сегодня говорить, но мы слышали такие слова, что мы можем знать о Боге, но мы можем не знать Бога. Так вот, познание Бога ничего не имеет общего с вашим интеллектом. Неважно, какой университет вы закончили, неважно, какую степень вы имеете, неважно, какого вы социального положения, неважно, молодой вы или пожилой, может быть, вы убелены сединами. Я вижу очень, конечно, в основном молодых людей здесь. Но загадка состоит в том, что поэтому апостол Павел и молится, чтобы Бог дал нам откровение. Вы, наверное, много раз свидетельствовали или рассказывали об Иисусе Христе своим ближним. И мы им говорим об Иисусе: примите Христа, примите Христа, примите Христа. И они никогда не принимали. Но потом как будто лампочка зажглась в их голове. Я не видел, а теперь вижу. Они принимают Христа. Что произошло? Потому что Бог дает им это откровение. И тема моей сегодняшней проповеди очень банальна, но не важно, кого вы знаете. Не важно, что вы знаете, важно, кого вы знаете. Буквально на той неделе я разговаривал с одним своим другом, и он говорит, я ему сказал, что я проповедую в МБЦ в следующее воскресенье. Он говорит, о, я помню твою старую проповедь, ты о Фаре говорил. Я говорю, по-моему, я не проповедовал об отце Авраама. Да нет, об автомобильной Фаре, который твой брат на голову одел. А, точно было такое. И я сегодня хотел бы вам рассказать еще одну историю. Когда я служил в армии, я еще служил в советской армии, после того, как выходит приказ о демобилизации, каждому солдату дают такой дембельский аккорд. То есть, что ты должен еще сделать, чтобы тебя отпустили домой? Моему брату и его друзьям, начальник штаба подвел их к раме от автомобиля. И он говорит, товарищи солдаты, что вот чтобы вы пошли домой, вот этот автомобиль должен ездить. Там не было ни колес, одна рама. То есть, где хотите, там и возьмите это все. Но эта штука должна поехать. Ко мне тоже подошел мой начальник, заместитель по тылу. Говорит, вот если ты сделаешь вот эту вот работу, все, ты поедешь домой. Но так как я был верующий человек, мой комбат очень не любил меня. Он говорит, сюда, Власенко, вот ты вот такой вот нехороший человек. Говорит, ну почему, товарищ полковник? Вот хоть ты не пьешь, не куришь, но вот... Ты веришь в Бога? Я говорю, да, верю. Ну вот я тоже не пью, не курю, но не верю в Бога. Я говорю, ну почему же я плохой? Ты пойдешь под Новый год домой. Ну, говорю, ладно, хорошо. Даже после Нового года? Ну, хорошо. Вот. И как раз он был в отпуске, я закончил свой этот дембельский аккорд, подхожу к своему начальнику, он говорит, что, ну, понимаешь, комбат тебя не отпускает, не знаю, что и делать. А у меня был один знакомый, он был начальник политуправления, полковник Курносов. И он меня хорошо знал. Ну, что делать? Я пошел к нему. Разрешите, товарищ полковник? О, заходи, святой отец. Какие проблемы? Да вот, товарищ полковник, так и так. Я закончил дембельский аккорд, а меня домой не пускают. Как не пускают? Ну, вот так вот. Комбат на меня, говорю, вот такой взъелся. Он говорит, ну ладно, сейчас я ему позвоню. Он набирает трубку. Слышу там доклад. Товарищ полковник... Майор Осадченко слушает. Ну, как там твой поживает, святой отец? Ну, как, служит, слава Богу. Служит, товарищ полковник. Так вот, ну, как бы, нам надо его отправить домой. Как домой? Ну, давай скажем так, что его родители поговорили со мной, его нужно отправить домой. Слушает, товарищ полковник. Ну, сейчас подожди, сейчас за тобой пошлют посыльного. Я стою возле такого подъезда нашего штаба. Раз выбегает посыльный, я его хватаю. Говорю, стой, ты за мной? О, да, за тобой. И мой начальник штаба сказал, ну вот в пожарной форме, приходи, все, ты уволен. Я пришел к себе в роту, подразделение. Я говорю, ребята, я ухожу домой. Как? Еще сержанты не уходили? Да не может быть! Я говорю, я ухожу домой, ты что, сумасшедший? Я перелез через забор, потому что я был весь готов, ушит, да некуда. Вот, перелез через забор и иду в сторону автобусной остановки. Навстречу мне мой командир отделения, прапорщик. Власенко, ты куда? Как куда? Домой. Ты что, с ума сошел? Так вот, не важно, что вы знаете, важно, кого вы знаете. Это у нас особенно в России, да? То же самое или похоже... Это обычно американцы говорят. Да, говорят, в России не важно, сколько ты знаешь, важно, кого ты знаешь. Нечто похожее описывает апостол Павел. Он говорит, что Бог, Господа нашего Иисуса Христа, дал вам духа премудрости и откровения Божие. Это не зависит от, как я уже сказал, от ваших знаний. Вы можете знать многое, но вы можете не знать Бога. Мы можем знать многие истины, но не знать самого главного Иисуса Христа. И помните Соломон, мудрейший человек. Как он стал таким мудрым человеком? Он был сын фермера, да? Его отец Давид, он был пастух. И поэтому эти знания не могли ему передаться от отца. Он, когда Бог ему дал возможность, попроси у меня, чего ты хочешь, я дам тебе. Он не попросил богатства, он не попросил славы, он попросил мудрости. Он говорит, Господи, дай мне мудрости. И получив мудрость, он приобрел все остальное. Поэтому те из вас, у которых в ближайшее время будут экзамены, я думаю, что неплохо молиться перед экзаменами, потому что Бог может дать вам мудрости, но прежде вы должны выучить все задания. Бог хочет дать нам это откровение, откровение через Духа Святого. Почему? Потому что очень важно знать Иисуса Христа, знать Бога лично. Знаете, когда мы встречались со своей женой, мы знали друг о друге, знаете, ну вот, она такая красивая, я такой ужасный и так далее. Вот. Но когда мы поженились, мы лучше узнали друг друга, мы узнали друг друга лично. Теперь я что-нибудь только задумаю, она уже знает, что я замыслил. То есть, с одной стороны, хорошо знать друг друга, но... И есть еще одна такая очень хорошая пословица. С кем поведешься, от того и наберешься. Если мы знаем Бога лично, если мы общаемся с Ним каждый день, если мы вгрызаемся в Его Слово, то мы набираемся от Бога. Если мы общаемся с Ним, мы набираемся от Него. Когда, вы заметили, может быть, за собой, когда вы часто общаетесь с каким-то человеком, вы перенимаете от него разные привычки. Некоторые слова, слова-паразиты и так далее. То есть, может быть, какие-то хорошие вещи и так далее. Но если мы общаемся с Богом, от Бога мы получаем божественные, божественные вещи, божественные знания, божественные привычки. Важно знать Иисуса Христа. Важно знать Бога. Что значит познать Бога? Возможно ли познать Бога полностью? Один проповедник сказал так. Мы можем знать Бога только настолько, насколько Он сам нам это откроет. Если мы сможем познать Бога полностью, то Он не сможет быть Богом, потому что Он познаваем. Но сейчас для нас Господь приоткрыл некое такое... некую такую, дал маленькую возможность узнать Его, узнать, какой Он есть. Давайте вспомним опять апостола Павла, который говорит, все почитают щитой. Ради чего? Превосходство познания Его. Апостол Павел. Что это был за человек? У него было шесть достоинств, о которых мы сейчас не будем говорить. Он был образован, богат, имел очень высокое социальное положение и так далее. Но он сказал, все посчитают щитой ради превосходства познания Христа. Я для него от всего отказался, дабы найтись в нем не со своей праведностью и так далее. Он все от всего отказался. Ради чего? Однажды я ехал в электричке, я не знаю, может быть, я уже рассказывал эту историю, и я был студентом на первом курсе, и попытался евангелизировать людей, ну, рассказывать им о Христе. И мне был такой просто лобовой вопрос. Скажи, кто твой Бог? Что Он тебе дал? Кто твой Бог? Я так замолк и не знал, что ответить. Кто ваш Бог? Почему вы сюда приходите? Почему вы пришли меня слушать? Апостол Павел сказал, что все почитаю щитой ради превосходства познания Его. Знать Христа, знать лично Его. Он знал нечто то, что, может быть, многие из нас не знают. Он знал, что такое, кто такой Бог. Что в нашей жизни есть нечто, что никто не может заполнить. Нам кажется, что если у нас будет побольше зарплата, если у нас еще что-то будет, как дом, машина, квартира, у меня все встанет на свои места. Но поверьте мне, если не верите, можете спросить каких-то богатых людей. Проблемы не уходят, они еще усугубляются. Но апостол Павел знал нечто, кто такой Иисус Христос. Паскаль сказал такую вещь, что в нашей душе есть такая огромная дыра, которую никто не может заполнить. Только огромный, могущественный Бог может занять это место. Поэтому не нужно обманываться. мы постоянно думая об этом или нет, мы ищем Бога, мы хотим Его узнать. Блаженный Августин сказал, что моя душа успокоится только в Тебе. Это очень мудрые люди. Не важно, сколько мы знаем и что мы знаем, важно, кого мы знаем. Я поступил на первый курс библейского колледжа, я хотел узнать Бога. Я учился, я старался, я вставал 5 часов утра, чтобы проводить общение с Ним. Хотелось спать. О, нет, я буду умерщвлять свою плоть, порабощать ее. Хочет спать, хочется, но я буду открывать Писание и читать. Глаза мои слипались, я засыпал. Нет, теперь я буду поститься и так далее. Я хотел познать Бога. После 6 месяцев в колледже я хотел бросить. По-моему, я попал, хотел идти за Богом, хотел больше Его узнать, но никак не могу. Тогда я подошел к одному пастору, который преподавал нам послание к Галатам и к Римлянам. Я ему сказал честно: знаете, пастор, я верующий уже 20 лет. Я принял Христа, когда мне было 8 лет. Я из семьи верующих родителей. Мне стыдно сказать, что я, наверное, не знаю Бога. Я одеваю на себе маски, которые показывают мне, что я такой духовный, что я такой религиозный человек. Я могу учить любого. Но мне кажется, что я не... Бог какой-то далекий от меня. Он где-то там, а я здесь. Я молюсь в пустоту. Он мне сказал: знаете, пойдите домой, закройте свою комнату и скажите об этом Богу. Я говорю: я молился разными молитвами, уже 10 раз или 20, Бог не проговорил ко мне с небес. Он говорит: ты иди помолись и скажи Богу об этом. Бог, стань для меня реальным. Знаете, я раньше молился такими словами: Господь Иисус, Отец Небесный, в котором Твое благоволение и так далее. Такими формальными молитвами. Но этот раз я сказал: Господи, стань для меня реальным. Не произошло чуда. Я ожидал, что сейчас встану, сейчас гром с небес, земля трясется и так далее. Ничего не произошло. Но со временем, когда я изучал Библию, Бог начал как-то чудесным образом открываться для меня. И я понял, что Бог меня любит. Я свел с ума весь библейский колледж, говорил: братцы, Бог меня любит. Они: что с тобой? Конечно, любит. Библия об этом пишет, что Бог тебя любит. Что ты? Мой друг Виталий Петров, он говорит: Виталий Власенко, по-моему, заблудился. Что-то он слишком радостный для христианской жизни. Он подошел к тому же пастору и говорит: знаете, пастор, вы что-то чему-то его научили, что он сейчас теперь... скачет, как козлик. А потом он мне сказал, что, знаешь, я пришел домой и молился той же молитвой. Я сказал: Господи, дай мне того же духа, что получил Виталий Власенко. Потому что не важно, сколько вы знаете. Не важно, какую вы на себя одеваете маску. Важно, кого вы знаете. Важно, знаете ли вы Иисуса Христа лично. Я не просто рассказываю вам эту историю из своей жизни. Это произошло со мной, потому что я искал Бога. Я хочу, чтобы вы тоже знали лично Иисуса Христа, знали Бога. Я просыпался после того, как я ощутил вот эту вот любовь и принятие Иисуса Христа. Я просыпался среди ночи и вспоминал: да, я любим Богом, я прощен. И с меня падали просто оковы. Наше общество... наполнено какими-то такими сложностями. Мы уже в наш обиход вошло такое слово: а кому сейчас легко? Вот мне тогда было легко, потому что я знал, что Бог меня простил. Что бы со мной ни случилось, я буду на небесах. Потому что Бог открыл мне это откровение. Апостол Павел продолжает. Он продолжает и в стихе 18 он опять же в молитве просит и прославляет Бога и говорит: и просвети очи сердца, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его». Надежда, призвание его. Чтобы Бог просветил что? Очи нашего сердца. Писание говорит, какого сердца, каково сердце человека, такого и он. И Павел молится, чтобы Бог нам просветил. Я однажды слышал проповедь такую, братья и сестры, знаете, такую проповедь, и были такие очень интересные примеры, они немножко смешные, чтобы как бы немножко разрядить обстановку. Один проповедник говорил о свете, и он говорит, знаете, одни светят, как электрическая лампочка, очень приятно, а другие светят, как электросварка, что очень ярко, но вредно для глаз. Так апостол Павел просит, чтобы Дух Святой, который живет в нас, мы уже спасены, да, все позади, мы идем на небо. Но апостол Павел говорит, это не все. Вы должны жить победоносной жизнью. Для этого вы должны знать Бога и знать надежду призвания вашего. Что такое надежда? Надежда, мой компас земной, да, песня есть, старая, правда. Что такое надежда? Миллионы людей ищут эту надежду. Где наша надежда? Мы надеялись на коммунистическую партию, где она? Мы надеялись на союз нерушимый, где он? Рухнул. Мы надеемся на Бориса Ельцина, он ушел. Мы надеемся на Владимира Владимировича, надеемся. Но, друзья мои, от нашей надежды наш холодильник не наполняется, от нашей надежды ничего не изменяется. И наша мирская надежда, это может да, а может нет. Может я выиграю сегодня в лотерею золотой ключ, квартиру. Может я еще что-то выиграю. Есть такая тоже поговорка, что, знаете, глупый, говорит, думками богатеет. Может моя теща не придет к нам сегодня на ужин. Может моя жена приедет и не разобьет сегодня машину. Может быть, а может нет. Но апостол Павел говорит о другой надежде, божественной надежде, о надежде Божией, которая является совершившимся фактом. Христос 2000 лет умер на кресте, чтобы мы имели надежду. И наша надежда основана на факте смерти Иисуса Христа, то, что мы придем туда на небо. У многих людей надежда заканчивается после их смерти. У нас же только начинается, потому что смерть – часть нашего плана. Чтобы попасть на небо, мы должны умереть, поэтому мы не боимся смерти. Как это не ужасно, потому что все люди боятся смерти. Смерть – это наш отдых перед тем, как мы увидим Господа и прославим Его. Наша надежда в Иисусе Христе. Мы знаем, что это так произойдет. И Бог дает нам эту надежду для того, чтобы нас как бы вела. Мы знаем, что мы получим там, мы получим венец славы. Бог дает нам сверхъестественную надежду. Однажды, когда Александр Македонский отдыхал в одном из своих дворцов в Азии, он навел справки о своих помощниках и решил разделить всю свою империю и раздать по части каждому генералу, который прошел с ним все эти войны. И один генерал, я даже боюсь его имя прочитать, может быть, это не совсем правильное. Ну, один его близкий генерал спросил, он говорит, ну, император, а что вы оставили для себя? На что он им ответил? Надежду. Этот человек подумал и говорит, я отказываюсь от своего, от своей части, потому что мы прошли с тобой, император, многие версты, многие годы вместе, поэтому я хочу быть частью этой надежды. И многие генералы, которые были с ним, сделали то же. Другими словами, эти люди, они были настолько уверены в своем лидере, что они доверяли ему все. Апостол Павел продолжает, и в том же стихе 18 он говорит, «И какое богатство славного наследия его для святых!» Он продолжает открывать нам, кто такой Бог. Он сначала нам говорил, что кто такой Бог, чтобы Дух Святой нам открыл, дал откровение к познанию Его через да мы познали, в чем состоит надежда призвания нас, через надежду. Второе, и какое богатство славного наследия Его для святых. Апостол Павел говорит, что у нас есть славное богатство наследия для святых. Дело в том, что есть такая небольшая здесь проблема, что существует два перевода с греческого языка. Наш русский перевод, именно «и какое славное наследие его для святых». В английском же переводе «и какое славное наследие его во святых». И мне кажется, что в контексте этого писания, я не специалист греческого языка, но мне кажется, что больше... Я склоняюсь ко второй интерпретации, что мы с вами являемся божественным наследием. Бог наследует нас, потому что мы уже запечатлены Святым Духом, стоит печать оплачена, за нас внесен залог искупления. То, что все будет оплачено, мы будем на небесах. И мы с вами, дорогие братья и сестры, это удивительно, это нельзя представить. Вы и я являемся Божьим наследием. Вы верите в это? Слава Богу. Слава Богу. Еще одна история. Моя мать, она уже лежала на одре болезни. Через нее я оставалась жить несколько недель. Я приехал домой из колледжа. Я только что узнал Иисуса Христа, можно сказать, после 20 лет верования. Я открываю послание к римлянам. Я говорю, мам, смотри, он узнал нас прежде создания мира. Мы посажены с ним на небеса и так далее. Она мне, знаете, что сказала? Женщина, которая всю жизнь верила в Иисуса Христа. Женщина, которая... ободряла меня, когда я был маленький мальчик, и говорил, мам, я, наверное, не спасусь, я такой плохой. Наверное, только во время великой скорби омою кровью свои грехи. Она мне, знаете, что говорила? Она говорит, сынок, Писание говорит, вы и наследие ваше принадлежите Господу. Теперь я, уже будучи взрослым человеком, говорю ей, мам, смотри, что написано в Библии. Веришь ты этому, смотри, мы уже посажены на небесах, во Христе Иисусе, через жертвенную смерть Христа. Знаете, что она сказала? Она говорит, сынок, это так хорошо, что я не могу поверить. Это так хорошо, что в это сложно поверить. Но это написано здесь, в Слове Божьем. Мы с вами являемся Божьим наследием. Не ангелы, никто другой. Ангелы до сих пор удивляются этому славному плану спасения рода человеческого. Они никак не поймут, почему Бог сотворил человека, дал ему возможность согрешить. Теперь прошло столько всяких трудностей. Отдал своего Сына Иисуса Христа, чтобы вот тот умер на кресте и искупил наши грехи. Для чего? Как Билл Брайт Костя называет людей или себя? Микроб, чтобы этих вот микробов нас спасти. Да, именно мы с вами, люди, являемся Божьим наследием. Не ангелы, потому что их определенное количество. У этих ангелов нет маленьких ангелков, как у нас. Они у нас рождаются. Славное тоже наше наследие. И все это делает Бог для чего? Для славы своей. И знаете что? Слава Божия не будет полностью, пока каждый до последнего из нас, верующих в Иисуса Христа, не придет на небо и не прославит Бога. Как и наше наследие, как и мы будем не на месте, если каждый из наших детей не будет знать Господа. Если каждый из наших детей будет в порядке. Мы с вами являемся Божьим наследием. Апостол Павел продолжает, и в стихе 19 он продолжает опять прославление Бога. Мы уже слышали о том, что какое богатство наследия в нас, надежду призвания ваше. И он дальше продолжает. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». И как безмерно могущество Его в нас, действующих, действию державной силы Его. Когда мы слышим слово «сила», что мы представляем? Я представляю Моисея, который ударил по морю, и море расступилось. Вот это да. Вот это да. Я представляю себе, как куст горел и не сгорал. Это что-то. Я представляю себе, как разверзлась земля и поглотила ропчущих. Я надеюсь, что вы не ропчущие. Вот это да. И апостол Павел здесь продолжает. Что это за сила, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Самое великое чудо, которое было совершено здесь на земле, это воскресение, воскрешение Иисуса Христа из мертвых. Да, Бог сотворил это все. Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Бог создал свет до того, как создал солнце. И был такой однажды вопрос в истории, да? Откуда был шел свет, когда не было солнца? И я был в одном музее в США, где висела такая грамота одному юристу, который смог доказать в суде, что Бога нет, основываясь на этом стихе из Писаний, что откуда шел свет, когда солнца не было? На что очень простой вопрос. А ответ? Когда мы не знаем ясного ответа, Бог так сделал. От Бога шел свет. Однажды Ронни Стивенс сказал нам, людям, которые учились быть проповедниками, учителями Библии, он говорит, что не извиняйтесь за Слово Божие, но дайте льву самому защитить, или не защищайте Слово Божие, дайте освободите этого льва и дайте, чтобы оно само защитило себя. Мы являемся Божьим наследием. Мы имеем могущество в нас. Так вот, самое великое чудо, которое было совершено на земле, это то, что Иисус Христос был воскрешен и приобрел новое тело. Помните, Он сказал, что плоть и что дух плоти и костей не имеет, да? Но когда Он воскрес, Он говорит, потрогайте меня. Он ел, и пища не падала на землю. И он имел какое-то тело. Так вот, сама сила Божья явилась в том, что Бог взял не просто вот это вот физическое, бренное, временное, а Он из этого временного, физического сделал вечное. Сделал трансформацию из ничего Он сделал вечное. Что Иисус Христос обладал новым телом. И мы будем обладать этим телом. И мы увидим его как подобно, как он есть. И мы будем станем как он. Нас Бог тоже воскресит. Кого-то воскресит, кто-то действительно увидит пришествие Христа, как он есть. Поэтому не важно, сколько вы знаете. Важно, кто знает вас. Нас знает Иисус Христос. Мы знаем Христа. Мы познаем. Вы скажете, ну, к чему все это? Что значит знать Бога? Для чего это нам, нашей реальной повседневной жизни? Что значит, как мы это можем практически испытать в нашей жизни? Есть история об одном человеке. Его звали, по-моему, мистер Эйтс. Или, в общем, один человек в Америке, который был фермером. У него было несколько животных. И он уже думал все, как бы продавать свою землю, потому что он полностью обанкротился и так далее, и тому подобное. И он просто жил в ужасной бедности. И к нему приехали люди, которые искали нефть. Он говорит: разрешите на вашем поле пробурить несколько скважин? Он говорит: ну, бурите сколько угодно, я уже почти банкрот, готов продать эту землю. И когда они пробурили, вы, наверное, знаете всю эту историю, оттуда забил фонтан нефти. Этот человек, живший в полной бедности, в полной нищете, даже не предполагал, каким богатством он обладает. Но она была просто скрыта, под землей. Он в одну минуту стал мультимиллионером. То же самое, часто мы, верующие люди, живем как бы в такой христианской бедности. Да мы бедные, да мы слабые, да мы никто, мы спотыкаемся каждый раз об один и тот же грех. Но Писание, братья и сестры, что говорит? И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Державной силой. Очень хорошее слово для русского человека. Державной силой, да? Бог своей державной силой действует в нас. Мы обладаем несметным могуществом, могущество, которое находится в Нем. Для чего? Для того, чтобы мы могли служить Богу. Бог даст нам сверхъестественные силы. Вы думаете, я не беспокоился, я не переживал, я не дергался перед тем, как выйти на кафедру? Я тоже боялся. Я тоже человек. Я говорю: Господи, дай мне силы проповедовать Твое Слово, потому что это Твое Слово. Вложи слова в уста мои. Я говорю: я прославлю Тебя, как Давид молился. Мы обладаем этой силой, которая в нем. Поэтому Писание говорит: не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Поймите, кто вы есть в Иисусе Христе, чтобы вам брать эти силы у Христа. Жить по вере. Если мы вот о чем молится Павел, если мы это научимся, мы станем другими людьми, мы станем жить победоносной жизнью. Наша жизнь станет примером для окружающих. Потому что часто наша жизнь становится не примером, а наоборот разочарованием. Ой, он там, этот христианин, он такой, он вечно голый, босый, ничего у него нет, он всегда расстроен. Мне когда люди всегда говорят: смотри, а этот что-то радуется. Что-то радуется он. Потому что Бог живет во мне. Бог заботится обо мне. Не верите, проверьте. Для чего нам нужно знать Бога? Знание Бога дает нам уверенность и стабильность во времена испытаний. Если мы знаем Бога, если мы знаем какого-то хорошего человека, мы знаем, как этот человек поведет себя в сложной ситуации, что он всегда поможет. Если мы знаем Бога, помните, как Авраам, он раз несколько предавал, ну, это сестра моя, раз жену забрали. Бог его вызволит, он опять дрейфит. Опять Бог его вызволяет. В трудных испытаниях знание Бога необходимо. В моей жизни было много, ну, может быть, не так много, но много сложных испытаний. Даже моя жена иногда говорит: ну, Виталий, ну что ты переживаешь? Ты же вроде такой муж веры. Обычно мы тоже, когда в колледже учились, боялись на экзамены. И у нас был Евгений Львович, такой самый старший на нашем курсе. Мы говорим: Евгений Львович, повались. Он всегда молился: Господи, как ты не оставлял нас раньше, не остави теперь. И мы всегда сдавали хорошо экзамен. Знание Бога помогает понимать Слово Божие правильно. Знание Бога помогает определять и противостоять лжеучению. Когда нам говорят о том, что спасение можно потерять, что я могу оставить Бога, уйти куда-то. Знание Бога помогает нам в этом. Знание Бога дает уверенность в повседневном хождении с Богом. И еще самое главное, наверное, знание Бога удаляет страх и предрассудки. Когда мы знаем Бога, мы знаем, что мы в Нем, как в танке. Что мы находимся как в такой саркофаге. Бог объемлет меня и впереди, и позади. Простирает ко мне руку, как мы поем. Он нас просто... Из руки, говорит, моей никто не похитит. Даже не надейтесь. Никто не похитит. Сатана, конечно, он здесь на земле, он очень хитрый. Но Бог говорит, вы в руке моей. Вы мое наследие. Уж я свое наследие возьму. Вам приходилось когда-нибудь терять багаж в аэропорту? Да. Так вот. Знаете, мы там такой маленький, как называется, таг. Бирку. Бирку маленькую, раз, прицепляем. Так вот. Вот эта вот бирка есть, то, что мы, что Бог имеет в нас залог нашего наследия, что мы оплачены, и Бог имеет силу найти свой багаж, если он даже затерялся. Если вы не знаете Бога лично, это чудесная возможность сегодня узнать Его лично. Вы можете обратиться к Нему в молитве и сказать, Господи, помоги мне знать себя. Это... Если вы уже как бы считаете, как я считал себя верующим долгое время, вы можете обновить свои взаимоотношения с Господом. Сказать, Господи, наверное, я еще недостаточно знаю Тебя. Помоги мне узнать Тебя. И силу воскресения Твоего. И не забывайте тоже, что и участие в страданиях Его. Мы часто пропускаем этот отрывок. В разных обстоятельствах знание Бога всегда помогает. И в заключение я хотел прочитать такое небольшое письмо одного пастора. В течение многих лет мы, как церковь, пытались определить важность жизненной миссии для нас. В каждом аспекте жизни, где приходится делать выбор, необходима наша жизненная цель, наша миссия в этой жизни. Однажды мой зубной врач спросил меня, каковы мои долгосрочные планы для зубов? Я очень удивился и сказал, о нет, вы спрашиваете опять о планах, я даже еще не имею никаких планов для своих редеющих волос. Конечно, определиться с жизненной миссией очень важно и полезно. Она говорит нам, куда мы хотим идти, указывает направление, помогает принимать решения. Апостол Павел выразил свою жизненную миссию так, я хочу познать Христа. Какова ваша жизненная миссия сегодня? Аминь.